окно, шумом бала утомленный, и утро в полночь обратя, спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя. Проснется за полдень, и снова до утра жизнь его готова, однообразна и пестра, и завтра тоже, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений, свободный, в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений? Вообще ли был он средь перов неосторожен и здоров? Нет. Рано чувства в нем остыли. Ему наскучил свет и шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум, измены утомить успели, друзья и дружба надоели, затем, что не всегда же мог бифстикс и страсбургский пирог шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был по веса пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину. Короче, русская хандра им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел. Но к жизни вовсе охладел. Как Чальгарольд угрюмый, томный, в гостиных появлялся он. Ни сплеть, ни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его. Не замечало ничего. Причудница большого света всех прежде вас оставила. И правда то, что в наше лето довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, иная дама толкует Сея и Бентама, но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, так величавы, так умны, так благочестие полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, что вид уж их рождает сплин. И вы, красотки молодые, которых поздние порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся. Зевая, за перо взялся. Хотел писать, но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло из пера его. И не попал он в цех задорных людей, о коих не сужу за тем, что к ним принадлежу. И снова, преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Рядом книгу ставил полку, читал, читал, а все без толку. Там скука, там обман или бред, в том совести, в том смысла нет. На всех различные вериги. И устарела старина, и старым бредит новизна. Как женщин он оставил книги. И полку с пыльной их семьей задернул траурной тафтой. Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм, страстей игру мы знали оба, томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас. Обоих ожидала злоба слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяния грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке желчью пополам, и к злости мрачных эпиграмм. Как часто, летнюю порою, когда прозрачно и светло, ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы. Воспомня прежний роман, воспомня прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь, дыханием ночи благосклонной безмолвно упивались мы, как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный. Так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. С душою полной сожалений и опершися на гранит, стоял задумчивый Евгений, как описал себя Пит. Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые, да дрожек отдаленный стук смельонный раздавался вдруг. Лишь лодка веслами махая плыла по дремлющей реке, и нас пленяли вдалеке рожок и песня удалая. Но слаще средь ночных забав, напев торкватовых октав, адриатические волны, о, Брента нет, увижу вас, и вдохновение снова полный, услышу ваш волшебный глаз, он свят для внуков Аполлона, по гордой лире Альбион он мне знаком, он мне родной. Ночей Италии золотой я негой наслажусь на воле. С венецианкой водой, то говорливый, то немой, плыя в таинственной гондоле, с ней обретут уста мои язык Петрарки и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей, под ризой бурь с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии, и средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, и сердце я похоронил. Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны. Но скоро были мы судьбой на долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегиным собрался взаимодавцев, жадный полк, у каждого свой ум и толк. Евгений тяжбы ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им. Большой потери в том не видя, и предузнав издалека кончину дяди старика. Вдруг получил он в самом деле от управителя доклад, что дядя при смерти, в постели, и с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений точно на свидание, стремглав по почте, поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь денег ради на вздохи, скуку и обманы, тем я начал мой роман. Но, прилетев в деревню дяди, его нашел уж на столе, как дань готовую земле. Нашел он полон двор услуги. К покойнику со всех сторон съезжались недруги и други, охотники-то похорон. Покойника похоронили, попы и гости ели, пили, и после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот наш Онегин, сельский житель. Заводов, вод, лесов, земель, хозяин полный, а досель порядка враг и расточитель. Я очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новые. Уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным брожу над озером пустынным, и фарниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни? Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву Горму идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я, по ком твоя вздыхает лира, кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев, чей взор, волнуя вдохновением, умильной лаской наградил твое задумчивое пение, кого твой стих боготворил, и други никого, ей-богу. Любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с ней сочетал горячку рифм. Он чем удвоил поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, а муки сердца успокоил, поймал и славу между тем. Но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует. Перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов, ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет. Я все грущу, но слез уж нет. И скоро-скоро бури след в душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать поэму песен в 25. Я думал уж о форме плана и как героя назову. Покамест моего романа я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго. Противоречий очень много, но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу, и журналистам на съеденье плоды трудов своих отдам. Иди же к Невским берегам, новорожденное творение, и заслужи мне славы дань, кривые толки, шум и брань. Пушкин полгода писал эту главу. Полгода с мая по октябрь 23-го года. А впечатление такое, что это все вот брызги шампанского и одним махом. самое вообще поразительное то, что вот весь этот финал, в нем нет героя. Герой вообще куда-то исчез. Остался один автор. Довольно значительная часть главы авторам посвящена своим проблемам, а не героя. Впечатление такое, что он какой-то немножко условный. Что он как бы существует не сам по себе, как в романе, а он автору для чего-то нужен просто, вот для того, чтобы что-то сказать. В главе вообще нет, ну, фабулы, событий нету никаких. Хотя одно событие есть, одно. Ему посвящена вся глава. И оно же относится к внутренней жизни героя. Это разочарование. Вот то самое разочарование, которым был поражен европейский человек, убежденный в том, что мир недостаточно совершенен. Но с чего? Ну, добро бы у этого героя нам описывались его мысли, его какие-то там страдания, переживания, неудачи. Нет, у него счастливая жизнь. У него есть все. Он ест, что хочет, пьет, что хочет, ходит, куда хочет, спит, сколько хочет. Вообще делает все, что хочет. Умеет женщин обольщать, как никто. Ну, у него все вот так, вот до сих пор. С чего-то его вдруг постигло разочарование, и что все плохо в мире. Получается так, что сама счастливая жизнь явилась причиной апатии и плохого настроения. Вот говорят, искусство – это язык образов. Белинский, по-моему, придумал это. Ну, правильно, в общем. Но язык образов – только часть языка Пушкина. Язык Пушкина, с моей точки зрения, это язык постройки и композиции, и структуры. Он слышит музыку сфер и выстраивает свое произведение по подобию того творения, в котором он и мы существуем. И так он строит вот эту картину этой счастливой жизни. Он строит ее чрезвычайно симметрично. Потому что Вселенная, творение, это уже наука в последнее время додумалась, она симметрична. Хотя уже само наличие причин и следствий есть симметрия. Как аукнется, так и откликнется. Рифма – это симметрия. Вот поэтому поэзия самой уже своей зарифмованностью моделирует творение. И вот он строит симметричную картину. Вот он описывает, как живет Онегин в течение дня. В начале. Там, я прямо сразу скажу, чтобы не считать. Вот 7 фаз, 7 эпизодов. Сон, гуляние, обед, ресторан, к Толом помчался, театр, балет, потом кабинет, где он приводит себя в порядок, потом бал и сон. Тут сон, тут сон. Но больше того, вторая фаза гуляния, предпоследняя, вторая от конца фаза, бал, тоже гуляние. Третья фаза – обед, предпоследняя, третья, то есть третья от конца – кабинет. А в середине – балет, театр. Тут даже рифма получается. Обед, балет, кабинет. Мало того, эта рифма, оказывается, везде разбросана. Там все пронизано вот этим. Вот это как вот этот бригет скучит. Но самое главное в этих фазах – это стол. Это один стол обеденный. Потом туалетный стол в кабинете. Герой живет для того, чтобы здесь кушать, а здесь прибираться. Здесь у него внутреннее, а здесь у него наружное. Человек потребитель, homo usurpator. Когда он просыпается за полдень, а перед этим идет фантастическое описание утра петербургского, трубный дым стал. Вот это Охтенко с кувшином спешит. Я когда прочитаю про него, кого в горле стоит, не знаю почему. Это она живая, это Охтенко, она несет кувшин. А он спит. Сон Вот тут сон подобие смерти. А самая интересная, центральная фаза этого дня – это балет. Там происходит поразительная вещь.
Все хлопает.
Онегин входит.
Как только он посмотрел на все это, отворотился и зевнул, все рассыпалось. Вот волшебство. Еще амуры, черти, змеи по сцене скачут, шумят, еще усталые лакеи. И все. Никакого волшебства. Все умерло. Как медуза Горгона взглянула. И убила все. И получается, что и вот этот сон подобие смерти, и вот этот взгляд, который все убивает, а потом там то и дело пробрасывается. Вот он застрелиться не захотел, но слово сказано. А книги задернул траурной тофтой. А потом говорится, недуг, болезнь. Тоже, в общем, имеет отношение к смерти. И получается так, что весь этот счастливый день пронизан смертью. И над всем этим тук-тук-тук-тук этот брегет стучит, который повелевает. И говорится, свободный, в цвете лучших лет. Какой он свободный? Он абсолютно порабощен. Вот оказывается, для чего этот самый герой-то нужен автору. Он нужен автору для того, чтобы назвать, воплотить и тем самым осознать свое мировоззрение, свою установку. Так получается, что два героя в романе. Заглавный Онегин, а главный автор. И два сюжета. Потому что в этой главе уже два сюжета. Один сюжет героя Онегинский идет как бы вниз, на спад. А авторский идет вверх, куда-то вдохновение. Вот это придет ли час моей свободы и так далее. И вот полетел куда-то в Африку в свою. Значит, и дальше цветы, любовь, деревня, праздность, поля, я предан вам душой. Онегин говорит, там скучно. Убежав от города, он никуда не убежал. А потом идет так. Онегин был готов со мной увидеть чуждые страны. Ну, это человек глубокий эконом. Ни Гомера, ни Феокрита он не понимает. А понимает Адама Смита. Вот это он понимает. Это такой прагматичный, современный очень человек. Для него это все. Это увидеть чуждые страны, получить информацию. Говоря нынешним языком. И вот тут они расстаются. Но скоро бы не судьбою, мы судьбою на долгий срок разведены. И дальше отец скончался, а потом дядя. И вот тут, когда Онегин приезжает в деревню дяди, а искусство любит тройные конструкции, его встречает третий стол. Там был обеденный, потом туалетный, а теперь дядю нашел уж на столе, как дань готовую земле. И это уже не просто как житейский факт звучит, а как концептуальная точка. Вот твои столы. И вот к чему это идет все. Интересно, симметрия продолжается до самого конца. Она замыкает всю главу. Там рифма есть уже. Потому что глава начинается в городе, а кончается в деревне. Это два лика России. Городская, Петровская, послепетровская, петербургская, просвещенная и деревенская, допетровская, в общем-то. И такая не просвещенная, а какая-то совсем другая. Не совсем понятная, но бесконечно дорогая автору. Он всю душу нам раскрывает здесь, в деревне. Пока Онегин там сидит под стражей хандры. Автору хорошо, он что-то понял. Ему удалось назвать и показать. Ему удалось почти проповедовать. Так жить нельзя. Поэтому он счастлив. Но, в общем-то, получается, что создан страшный образ. Человек, который ведет бессмысленную, очень бездарную жизнь. Но вот что... Удивительно и замечательно. что этого человека автор любит.